Добрый день, друзья. В эфире второй выпуск программы «Радиочитальня» в студии Ольга Колмогорова. Напомню, что сегодня мы с вами обсуждаем творчество русского писателя Николая Семеновича Лескова, а именно его повесть «Очарованный странник» и роман «Соборяне». Со мной в студии снова заместитель директора Центральной библиотечной системы Абакана Надежда Толстобова. Здравствуйте, Надежда Васильевна.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Давайте приступим сразу уже к книжкам. Итак, повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Я думаю, что для начала, может быть, стоит все-таки напомнить слушателям немножко краткое содержание.
Ну, совсем очень коротко.
Совсем коротко, конечно. Уже 20 глав, все не перескажем.
Да, на самом деле главным героем является этой повести Иван Северьянович Флягин. Вот он-то как раз и есть очарованный странник, человек, который ищет себя всю жизнь. Он пытается найти себя в разных местах и в разном приспособлении, наверное, да. Он и занимается лошадьми, он и находится в степи около 10 лет у кочевников, так как хорошо разбирается в лошадях, и его там оставляют жить на такое длительное время, да. Он и был нянькой у барина, у маленькой его дочки, вернее. Чем только он не занимается, и каждый раз ему кажется, что он вот-не-вот должен умереть, потому что жизнь так вот круто поворачивается с ним. И я вот немножко параллель хочу провести с самим Леском. Лесков считал свою жизнь тихой, спокойной, размеренной, без особых каких-то конфликтов, и развивалась его жизнь, ну, скажем так, более-менее предсказуемо. То вот его герой, очарованный странник, у него как раз жизнь такая, наполненная разными событиями, и каждый раз ему кажется, что вот пришел край, и он, наверное, уже должен погибнуть, что-то с ним должно произойти, но тем не менее он живет, и когда он становится монахом, он понимает, что вот, наверное, теперь это его настоящее предназначение, и, наверное, теперь он, как странник, должен изучить Россию, узнать еще больше людей, которые ее населяют. И, в общем-то, мы знакомимся с ним, когда едут на Валаам, на поклонение люди. И вот среди них наш очарованный странник, который рассказывает о своих перипетиях, о своей жизни и рассказывает о том, какое место веры в его жизни и вообще как бы свою точку зрения на жизнь вообще, не только на свою. Вот такой вот очарованный жизнью людьми.
Странник. Вообще, вот прочитала анализы, когда читаешь анализ этой повести, да, главных героев выделяют несколько, но я считаю, что в повести только один герой главный. Это вот сам Иван Северьянович Флягин. Все остальные, даже его, вот если взять любовную линию, цыганка Грушенька, они как бы, эти герои, как антураж, который окружает вот его, и только еще ярче дорисовывают портрет именно самого Флягина. То есть они, по сути, не играют никакого роли. То есть замени их другими, и, в принципе, будет тот же самый герой, он останется, он ничего не потеряет.
Тот же колоритный герой. Ну, в общем-то, наверное, я с вами в большей степени соглашусь, потому что на самом деле поступки, которые совершает главный герой по отношению к разным героям, они действительно довершают его образ, и он еще ярче высвечивается на фоне вот всего действия.
Я в свое время, мне было лет 19, наверное, и мне человек один сказал: слушай, читала «Очарованного странника» Лескова? Я говорю: нет, не читала. Он говорит: ну, в школе не изучали в свое время, не знаю, как сейчас, в программе он есть или нет.
Есть.
Он говорит: обязательно прочти, потому что это совершенно другой язык. Он совершенно не похожий язык ни на кого. Я помню, когда читала, меня первый раз действительно поразил этот язык, он такой очень своеобразный, и с другой стороны, к нему не надо привыкать, как-то сразу в него ты окунаешься, и тебе он доставляет удовольствие. И все вот эти его, я не знаю, там, ну вот, у Бакшея глаза остолопили, или там, ну, что там еще, я беру и невежничаю, когда вот он служит у барина в Николаеве, когда про дочку маленькую нянчит, и когда приходит забирать его, эту дочку мать родная с тем офицером, с которым она сожительствует, да, и офицер говорит: отдай мне ее, и вот предлагает ему 1000 рублей, это большие деньги для крепостного крестьянина, которым является Флягин, да, вот, тем более он беглый крестьянин, и он говорит: а я беру и невежничаю, то есть специально тяну время, то есть, как бы вот веду себя невежливо. И вот этот язык, он такой, или там пятки под щетинили татары ему, то есть, значит, зашили щетину конскую под кожу, да, после чего человек не может ходить. Именно так татары, видимо, держали пленных, просто зашивали им эту щетину, и он на долгое время, 10 лет он с этой щетиной там находится, не может уйти от них.
Приспосабливается ходить. Ну, конечно, это очень впечатляет, конечно, вот это подщетинивание. И я немножко, вот можно разрешить мне, да, по народной этимологии надо сказать, что Лесков действительно очень ценил и тщательно изучал богатую стихию народной речи, русского языка. Свои произведения он действительно украшал неологизмами, причем многие неологизмы были его собственного сочинения, даже не сочинения народа. В его речи обязательно встречались и жаргонные словечки, а излюбленным приемом была народная этимология. Это прием, который основан на переосмыслении слова, исходя из его внешнего случайного звукового совпадения. Но изливший, помните, да, микроскоп – это мелкоскоп, аксельбанты – это вексельбанты, таблица умножения, вот мне очень нравится долбица умножения, по-моему, долбица, она осталась до сих пор. Ну и вообще, конечно, цветистость, украшенность в лесковских произведениях резала слух уже по тем временам. Критики необоснованно обвиняли писателя в порче языка, вульгарности и шутовстве. Мы сейчас можем только акценты делать на этих словах, как бы даже, по сути, любоваться ими.
Ну да. Кстати, я прочла сегодня, что, оказывается, вот на рубеже как раз 20-го и 21-го веков вот интерес появился снова у литературоведов к творчеству Лескова. А Игорь Северянин считал Лескова таким прозеванным гением.
Ну, еще Лескова называют непрочитанным пророком русской литературы. Наверное, и так можно сказать.
Вот что интересно, если переходить снова к главному герою, да, вот если характеризовать Флягина, то это такой человек-то, в принципе, такой неугомонный, действительно. Ведь он, по сути, во-первых, он очень трудолюбив, начнем с этого. Во-вторых, он очень любопытствующий человек. Ему постоянно скучно, он постоянно пытается чем-то себя развлекать. Он не глуп.
Не всегда хорошими делами.
Не всегда хорошими делами, да. Он не глуп. Он, ну, то есть, пример вот этот с порохом, да, который оставили двое пришельцев к татарам, благодаря чему ему удалось бежать, потому что он себя выдает за божественный там огонь и начинает взрывать эту всю степь, и татары его отпускают после этого. Ведь разобрался с ящиком, будучи, в принципе, человеком-то неграмотным. Вот, и вот мне еще интересно вот момент, когда все-таки вот убийство совершает же, он неоднократно убивает. Он запорол татарина, который тягался с ним из-за кобылы. Он запорол монашика, который, причем запорол-то, как, посмеяться хотел, да? Хлыстанул, но имея недюжую силу просто в руках, он убивает человека. И относится к этому, он же рассказывает об этом совершенно спокойно. Особенно об убийстве татарина, потому что он говорит...
Нехрест,
во-первых, да. А во-вторых, ну не я его, так он бы меня.
Ну, конечно, находит он себе оправдание, с одной стороны. Но вот когда мы встречаемся с ним непосредственно в начале повести, он же заявляет о том, что... И он осознает это, что... Он как раз никакой не святой, вот на нем-то много всяких грехов. И он это громко всем заявляет на пароходе. Поэтому я не знаю, хорошо, что, наверное, осознает.
Ну, вот давайте вот к любовной линии перейдем. Смотрите, Груша, цыганка, пивунья, которая очень любит его князя. А Флягин первый раз, Голован первый раз, Голованом его зовут, потому что он родился с большой головой изначально, и вот у него такое прозвище Голован. И Груша, она, он любит Грушу беззаветно. Причем, интересно, у него же ведь были две татарки жены.
Да, Наташи.
Наташи, которую он называет Наташи. Он даже не произносит их имен. Говорит, были у меня две Наташи. Дети там были у него, но он спокойно говорит, ну и были, и что? То есть, ну неужели вы их не любили? Ну как не любить? Любил. Чего не любить-то? ласкал даже иногда. Подбежит там ребеночек ко мне, я его по головке поглажу, ну и все на этом, что пусть идет, играет дальше. Или там, когда приехали вот эти вот люди с порохом и сказали, что сегодня наш Бог устроит вам тут большой-большой пожар, если вы не отдадите нам коней на войну. И они, дети закричали, когда началась стрельба и взрывы, да?
Он говорит
женам-то, успокойте, чтобы сосали, да не плакали.
Ну, надо сказать, что, конечно, необычный он в этом плане, и это, конечно, заставляет задуматься, да, понимает, вроде бы, что это его дети, что вроде его две жены, причем в разных, видимо, в разных местах татарских разные были жены, но тут же идет и объяснение, они просто были некрещенные, а если они некрещенные, а дети ли это? Ну да, жалко, ну погладил и все. А вот так вот, чтобы любить, чтобы душа болела, вот этого, конечно,
а душа
нет.
У него болела всю жизнь по земле своей,
да,
родной.
По родине, по
Руси святой. И он все время стремится туда. И он все 10 лет, которые находится там со своими Наташами, он не оставляет же мечты-то все равно убежать. Вот в чем дело. Поэтому, может быть, и к детям не прикипел, поэтому, может быть, и... Ну вот, все равно... Смотрите, у него по сути-то, вот если брать любви как таковой, ну, к родителям мать рано умирает, да, а к отцу он как-то не прикипел.
Ну, по крайней мере, Лесков не изображает этой большой любви между отцом и сыном. Он только описывает, что отец научил сына обращаться с лошадьми. И вот эта любовь к лошадям, мне кажется, описана даже ярче и живее, чем его взаимоотношения с отцом.
Вот, кстати, даже образы лошадей, они выписаны ярче у Лескова, чем образы других каких-то героев, вот кроме Флягина. Если уж говорить там кобылу, которая первую, она же просто как волшебная какой-то конь описана, это жеребенок, потом тот конь, который колено выедал, которого он укращал. И он говорит о том, что не столько даже отец его научил вот этому знать коня, сколько это вот от рождения у него талант такой, как вот, скажем, у другого голос там, или, я не знаю, талант к танцам, к чему-то еще. Вот он коннессер, а он прирожденный. А, друзья, я обращаюсь сейчас к вам. Если у вас есть какие-то любимые отрывки из вот повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник», вы можете нам позвонить и прямо зачитать их в прямом эфире. И вообще присоединяйтесь к разговору. Читали ли вы Лескова когда-нибудь? Какое впечатление на вас произвел? Какой след оставил этот писатель в вашей душе? Ну, давайте продолжим. А еще бы... Ну, давайте просто к груши. Вот, и хотелось бы мне вернуться к груши. Вот все-таки вдруг человек, уже будучи взрослым достаточно, кстати, это ему уже...
Сознательным.
В сознательном возрасте, это уже за 30 ему далеко. Он вдруг встречает цыганку. И вдруг, вот кроме лошадей, да, красоту, видит еще
женскую красоту,
да, видит еще женскую красоту и просто, ну, беззаветно любит ее, влюбляется.
Ну, там такая линия, наверное, необычная, да, он же не показывает своей любви, он же не признается, он видит, что она любит другого. И вот это как раз, наверное, одна из важных, да, черт русского характера, необъяснимого многими, да, когда если ты хочешь, чтобы человеку любимому было хорошо, то не вставай у него на пути, делай так, как хочет он, и пусть так и будет. И вот мне кажется, это как раз такой пример. То есть он не вмешивается до поры до времени, до тех пор, пока она сама не просит ее убить. Вот это, конечно, очень такая сильная сцена. И вообще, мне кажется, это не каждый человек может пойти на поводу даже у любимого человека, чтобы покончить жизнь. Ну, я не знаю, но все равно же любимая цыганка Груша.
Толкает воду, да, помогает ей умереть, помогает умереть человеку, который, ну, не видит...
Но она же признается, что она без князя
не сможет жить. Да. У нас, кстати, был в 1963 году бесподобный фильм снят по «Очарованному страннику». Причем интересно, что ведь у Лескова в повести идет разговор от первого лица. И по таким сюжетам очень трудно снимать, вот по таким вот, по таким текстам, мне кажется, труднее пишется сценарий. Но, тем не менее, фильм отличный, и, может, кто-то вспомнит его, и как раз вот, вот линия с цыганкой Грушей, там она очень ярко показана. Там вот как раз вот, вот на этом сделан акцент в том фильме. Вот, потому что, в общем-то, и больше любви-то у него и по сути-то и не было. Вот одна единственная женщина, к которой он каким-то образом вот вдруг прикипел именно с мужской стороны, именно с точки зрения, как полюбил. Все остальное это вот, ну, на уровне его каких-то логических даже рассуждений. Ну вот да, ну вот при этом да, вот ну нехристи, вот ну, ну подумаешь, дети родились. Такое впечатление, что он никого не любит, кроме лошадей.
Ну как?
Может сложиться.
Вы же сказали, что Россию любит.
Ну Россия понятно. И он же ведь, когда все-таки убежал, долгое время еще скитался, долгое время еще, если бы не попал случайно на ярмарку, да, и не начал там давать какие-то советы простым людям, как покупать правильно лошадей.
Угу.
И вот тогда бы, конечно, уже... Я бы не знаю, что с ним было, потому что он все-таки возвращается в свое имение, к своему барину в Орловскую область. Его там два раза высекают, секут. Даже, по-моему, три раза его там секут. Один раз, потом второй, потом третий раз. Уже потом уже выдают паспорт, наконец-то. Вот, и столько времени. Он 20 лет, по-моему, почти без паспорта прожил.
Ну, прожил.
Ну, прожил каким-то образом. Он говорит, паспорт есть? Нету. Ну, тогда иди отсюда, как, когда он сбежал. Нет. Получается, не, получается больше 10 чуть-чуть лет без паспорта проскитался. Не 20.
Но он в степи татарской был больше 10 лет. Ну, и так еще, видимо, путешествовал. Тоже беспаспортный. Конечно, все это как бы с одной стороны понятно, а с другой стороны вот интересно, что... В современном мире, оказывается, есть тоже такие люди, которые могут жить без паспорта тоже какое-то время. Ну, вот Лисковский персонаж, тем не менее, самый такой яркий, по крайней мере, очарованный странник.
Угу. А вот интересно, что он же в самом начале, когда еще был, я так понимаю, подростком, ему пришел, после того, как он монашика засек, да, до смерти, случайно он его убил, конечно, не хотел, но посмеяться хотел, просто хотел хлыстануть. Хлыстанул так, что умер человек, свалился с воза и умер. И приходит к нему этот монашик, и что интересно, у Лискова мне понравилось, странно, он приходит к нему беззлобно, он приходит к нему тихо, без обиды. И говорит ему, ты обещан
Богу.
Да. И, после, значит, будешь много раз погибать, и ни разу не погибнешь, пока не придет твоя настоящая погибель. Тогда ты вспомнишь материно обещание и пойдешь в черницы.
В монахи, по-другому, да.
И вот он всю жизнь же это помнит, но как-то вот...
Не идет.
Он думает, что в другом мое предназначение. Хотя даже он слово-то предназначение, наверное, не знает. Он просто живет, он просто ищет себя, попадает в те ситуации, в которые он попадает, да?
Ну, это, конечно, надо было, наверное, на самом деле прожить жизнь, чтобы понять, что его предназначение в том, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Но я еще хочу отметить тот момент, что он ведь считает, что он недостоин быть даже постриженным монахом. При всем том, что да, он живет в монастыре, его искушает бес, он каким-то образом защищается, не всегда это удачно получается, его этом закрывают, и монахи по отношению к нему тоже какие-то вот каким-то образом его вот этот пыл, вот этот вот, вот эту неуемную энергию пытаются сократить, в мирное русло, так скажем, повернуть. И вот он все равно понимает, что он еще недостоин.
Потому что Голован, это, мне кажется, это такой образ жизнелюбия, какой-то силы жизненной. И человек, который может реализовываться, ну, как мне кажется, вообще где угодно. Ведь он и на войну-то идет, и там он героические поступки совершает, и награды он имеет. А на войну-то идет только потому, что пожалел бедного, безвестного, совершенно незнакомого деда, у которого забирают сына в рекруты. Вместо него идет. Но у него нету там другого выхода, по-моему, потому что он как раз...
Лучше на войну, да?
Лучше на войну, да. Потому что он как раз столкнул Грушу в воду, хотя должен был ее охранять. Там он как раз был послан барином, чтобы ее охранять. А он ее помогает ей, идет на, убивает ее и идет обратно, и вот как раз идет на войну. И, естественно, он и переживает сам, что он убил любимую женщину, и вот как раз тут ему этот дед подворачивается.
Да. Ну, не знаю, мне кажется, что, конечно, Флягин такой необычный, и вот меня, например, пронзает образ, который сыграл в 1990 году актер Александр.
А это уже другой фильм, да? Да, это другой. В 1963 году был тоже снятый фильм, еще старенький.
Я Александр его... Михайлов uh-huh. был в роли Флягина. Ну, такой вот... Просто рекомендую тоже всем посмотреть. Может быть, не все прочитают книгу, хотя я думаю, что после нашей передачи найдутся желающие снова воскресить так в памяти и текст, и какие-то необыкновенные эпитеты лисковские. Можно и книжку, и не только книжку почитать, угу. и фильм посмотреть.
Что самое интересное, ведь Соборян, который мы сегодня будем сейчас обсуждать дальше, роман, да, и «Очарованного странника» Лесков писал примерно в одно и то же время. То есть он закончил, насколько я понимаю, Соборян сначала, с 66 по 72 год он писал, в 1862, и начал, приступил сразу к «Очарованному страннику». И вот очень многие я слышала, что называют Соборян, ну вот как я услышала такую критику, как мог человек, который написал «Левшу», написать после этого Соборян? Это говорят, то есть Лескова называют полистилистом великим. Вот в чем дело. Совершенно разные по стилю и по задумке своей вот произведения.
Давай. Ну, это же очень хорошо. У нас, по сути, Пушкин тоже, наверное, был очень многогранным. Да, он написал и повести, писал и поэмы, и исторические.
Но здесь, скорее всего, труды. Речь идет о неузнаваемости стиля, понимаете?
Именно, вот именно в плане разностильности.
Разностильности, да. То есть такой полистилист, который вот, ну вот просто говорят критики, прямо не верится. Вот когда читаешь, что человек, который когда-то написал «Левшу», мог написать потом «Соборян». «Соборяне» на самом деле, ведь Лесков написал 7 романов, 17 повестей и бесконечное число рассказов. А мы, собственно, ну, вот кроме «Очарованного странника», мы, наверное, разберем сейчас самые такие...
Самые популярные.
Популярные произведения, конечно.
Плюс «Левша», плюс «Леди Макбет» Мценского уезда, «Тупейный художник». Это, по сути, все, что входит тем или иным образом в школьную программу или внеклассное чтение. Конечно, то, что лежит на поверхности, чаще всего люди и знают. 12 томов, я думаю, Лескова, ну, кроме литературоведов, наверное, никто не постиг, не смог прочитать. А там вот интересно, в последних томах есть его записки, его дневники, его письма. Интересное чтиво, если кто-то захочет представить, чем жил человек, конечно, лучше начинать как раз с мемуаров.
Я думаю, что читатель, который сейчас, уже взрослый читатель, который начнет Лескова, откроет и будет книгу читать Лескова, он откроет для себя целый мир. Если не заново, то впервые.
Да, скорее всего, так и будет.
Вот. А что касается Соборян, то Соборяне – это ведь роман-хроника.
Да, причем не просто хроника, а хроника одного города. И более того, город называется Старгород, и более того, конкретно трех людей, главных героев, которые живут в этом городе и которые служат в одном соборе. Ну, если позволите, я могу
конечно, читать. Конечно, конечно. Очень бы интересно, потому что, конечно, Соборяне меньше известны даже, чем «Очарованный странник».
Люди, житье, бытие которых составит предмет этого рассказа, суть жителей Старогородской соборной поповки. Это протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и диакон Ахилла Десницын. Итак, смотрим описание каждого из этих главных героев. Главой старгородского духовенства протоиерея Савелия Туберозова, представляя мужем, уже пережившим за шестой десяток жизни, он высок ростом и тучен, но еще очень бодр и подвижен, в таком же состоянии и душевные его силы. При первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично, красиво Волосы туберозово густы, как грива матерого льва, и белы. А глаза, особенно интересно описание глаз. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума. В них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления. В них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева, гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека. В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопа Савелия, которую он в своем христианском уповании верил быть и бессмертным. Следующий персонаж – Захария Бенефактов, простите. Он второй иерей Старгородского собора. Вот как описывает его Лесков. «Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь же мало занимает место и его крошечное тело, и как бы старается не отяготить собою землю. Он мал, худ, тщедушен и лыс. Косы у него нет никакой. Вместо бороды у отца Захария точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, но их он постоянно скрывает и прячет в кармашке своего подрясника. И даже вот этими уменьшительно-ласкательными суффиксами мы видим, что он на самом деле худ.
Смиренен.
И очень смиренно.
Да?
Третий и последний представитель Старгородского соборного духовенства – диакон Ахилла. Послушайте, да, вот его имя Ахилла.
Ну, Атилла.
Имеет несколько определений. Диакон Ахилла от самых лет юности своей был человек весьма веселый, смешливый и притом безмерно увлекающийся. И мало того, что он не знал меры своим увлечениям в юности – мы видим, знал ли он им меру и к годам своей приближающейся старости. И вот что еще интересно, как описывает Лесков их жилище. Каждый живет в своем доме, как раз напротив собора на другой стороне реки. Жили все эти герои на Старгородской Поповке. У каждого из них, как у Туберозова, так и у Захарии, и даже у диакона Ахилла были свои домики на самом берегу. Но как разнохарактерны были сами эти обыватели, так различны были и их жилища. У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубой масляной краской с разноцветными звездочками, квадратиками и репейниками, прибитыми над каждым из трех его окон. Окна эти обрамливались еще резными, ярко же раскрашенными наличниками и зелеными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зимой крепкий домик не боялся холода, а отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывавшую ночью с неба в его комнату, любил лунный луч полосой глазета, ложившийся на его разделанный под паркет пол. В домике у отца протопопа всякая чистота и всякий порядок, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядок у него некому. Он бездетен. И это составляет одну из неприходящих скорбей его и его протопопицы.
Угу. Ну, дальше мы почитаем описание других домов уже после того, как у нас Ирина Толстенко прочтет новости. Друзья, напомню, в эфире программа «Радиочитальня». В эфире у нас сегодня в гостях Надежда Толстобова. Это представитель Центральной библиотечной системы Абакана. И мы сегодня с ней обсуждаем два произведения Николая Семеновича Лескова. Это повесть «Очарованный странник» и роман «Хронику соборяне». Итак, мы остановились на описании домиков вот этих главных героев романа «Соборяне», а именно, насколько я помню, Савелия Туберозова, да?
Да, вот Савелия Туберозова дом я описала.
Протоиерея,
простите. И я хочу сказать, что как мы закончили, самой большой скорбью его было то, что у него не было, к сожалению, детей. Поэтому дом его был очень чист и сиял, конечно, чистотой. И окна были резные, не занятые, никакими глазенками, в отличие от дома Захария Бенефактова. Домик его был гораздо больше, чем у отца Туберозова. Но в его домике нет того щегольства и кокетства, каким блещет жилище протоиерея. Пятиоконный, немного покосившийся серый дом отца Захарии похож скорее на большой птичник. И к довершению сходства его с этим заведением во все маленькие переплеты его зеленых окон постоянно толкутся различные носы и хохлики, друг друга оттирающие, друг друга преследующие. Это все потомство отца Захарии, которого Бог благословил яко Иакова, а жену его умножил яко Рахиль. У отца Захарии далеко не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка. На всем здесь лежали следы детских запачканных лапок. Из-за всякого угла торчала детская головенка, и все это шевелилось с детьми, все здесь и пищало, и пело о детях, начиная с запеченных сверчков и оканчивая матерью, которая убаюкивала свое потомство песенкой «Дети мои, дети, куда вас дети?». Ну и описание домика, хатки, наверное, хатки все-таки, диакона Ахиллы, потому что и сам Лесков говорит, что это была мазанная малороссийская хата, но при этой хате не было ни служб, ни заборов, словом, ничего, кроме небольшой жердяной карды, в которой по колено в соломе бродили то пегий жеребец, то буланный мерин, то вороная кобылица. Убранство в доме Ахиллы тоже было чисто казацкое. В лучшей половине этого помещения, назначавшийся для самого хозяина, стоял деревянный диван с решетчатой спинкой. Этот диванчик заменял Ахилле и кровать, и потому он был заслан белой казацкой же кошмой, а в изголовье лежал чеканенный азиатский сидельный арчак, к которому была прислонена маленькая блинообразная подушка. И перед этим казачьим ложем стоял белый липовый стол, а на стене висели бесструнная гитара, пеньковый аркан, нагайка и две вязаные пукольками уздечки. Ну, чистый казак. И изба его даже такая, вот казацкая. Чистый казак. И вот Лесков периодически проводит эту параллель Ахиллы вот с таким большим человеком, у которого зычный хороший голос, который на хорах поет, который вот и в Бога верит вот так вот, как, на, немножко наивно, как ребенок.
То есть представлена поповка в ее вот полном ассортименте, что называется, да, начиная от какого-то мудрого Захария, да, и заканчивая кроткого там, кто у нас, Савелия, и заканчивая Захарий. Ахиллой, который вот...
Диакон.
Да,
который и, похож
сила,
по сути,
который повторяет силу.
На казака,
и, да. Да, который похож на казака. Кстати, несколько у меня показалось, может быть, вот сейчас зачитали. Ну, мне тоже произвело впечатление, мы уже обменивались мнениями о том, что все-таки немного что-то Гоголем отдает.
Ну, да, и мне тоже вот пришла в голову какая-то такая определенная параллель. Также Гоголь описывает в «Мертвых душах» своих персонажей, которые стали уже нарицательными героями, да, будь то Коробочка или Манилов, что вещи о человеке у Гоголя говорят немножко даже больше, чем сами людям. Герои. Так и здесь вот у каждого есть какие-то такие характеристики, у каждого дома. Ну, у Ахиллы, наверное, это особенно заметно, да, вот он такой большой, и все у него такое большое, крупное, казацкое, сильное такое, несмотря на то, что он в духовном звании, несмотря на то, что он как бы самой своей службой, да, должен быть духовным, но вот эта вот тяга к тому, что все должно быть по справедливости, и это же, в общем-то, его эта тяга к справедливости приводит к конфликту впоследствии. Ну вот, такой вот он необычный человек. Ну, я думаю, что истинно верующие люди, наверное, могут быть и такими, которые вот немножко наивно относятся.
Ну, да, Лесков, по сути, то ставит вопрос вообще, вот, ну, вот как, каким должен быть христианин, что такое
православный,
верующий, да? Православный христианин, конечно, прежде всего, что такое верующий человек, кто, какими качествами он должен обладать, и вот действительно колоритно описывает каждого персонажа. Я бы не сказала, что колоритно слишком, потому что, мне кажется, персонажи на самом деле очень схематично описаны. Ну, вот как бы вот они... Если брать характер, то именно вещи, да, больше о них рассказывают, какое-то окружение их больше рассказывает. Все-таки образ не такой яркий, как образ Флягина, если вот, ну, брать его. Может быть, потому что Флягин рассказывает от первого лица свою жизнь, да? А здесь все-таки описание со стороны.
Ну, может быть и такое, конечно. Но мне кажется, все равно вот описание, смотрите, главного героя, священника Савелия, он же... У него глаза много говорят. Потом описание его дневников. Дневники, ну,
кстати,
приведены.
Да, это одна из линий.
И через дневники мы тоже познаем. И его поиск истины, да, и его понимание веры. И как бы он тоже говорит, что через его дневники можно понять, что у него какие-то есть опасные идеи для самодержавия в чем-то. И когда он несет наказание, как считает, напрасное наказание, он же не идет и не винится. И несмотря на то, что как бы человек верующий должен быть смиренен. Угу. То есть это уже априори не обсуждается. А он считает, что если его обидели, понизили, отправили служить в другое место, то и сделали это как бы напрасно. Он не считает, что он виноват.
Ну, характер
проявляет, все, ну, характер, конечно, проявляет. И тут я даже не знаю, как сказать. Не признают себя виновным, и все.
Ну, и вот этот дневник-то как раз надо... Книга по протопопа Туберозова, ну, она как бы, наверное, играет такую композиционную роль, да, в романе. То есть она, может быть, даже... дневником, полным переживаний и раздумий героев, да, и где он действительно высказывается по многим там каким-то моментам.
Аспектам, да,
и вот пытается размышлять, чего-то там переживает он, и вот таким образом.
Ну, мне кажется, конечно, Лесков много вложил своих мыслей в этот дневник, именно своих вот и переживаний, и... характеристику давал тому, что происходило в России. Что было хорошо, что было плохо.
Кстати,
только с точки зрения...
Кстати, Лесков же был всегда ярым поборником отмены крепостного права, насколько я помню. Вот, ну, с биографии я знаю. А в 63-м году он поехал в Псков и Ригу, и по вопросу старообрядческих школ, как раз вот год записи в книге Туберозова совпадает с вот этой поездкой, и, возможно, вот это какие-то как раз те мысли, которые вот там он почерпнул в этой поездке, и как-то их высказал, да.
Да, я читала тоже о том, что Лесков исследовал старообрядчество, ему казалось, что это своего рода и мистика какая-то определенная. Mm-hmm. С одной стороны, это вера, и вера вроде как тоже православные христиане, но вот там, видимо, для него мистики было больше, нежели веры, как-то так.
Ну, кстати, если проводить вот уже аналогию, вернемся к «Чарованному страннику», который Флягин, он одно время же запил и уходил в запой, и его спасает...
Как самый настоящий русский человек.
Да-да. Его спасает как раз от этого запоя человек, который обладает мистицизмом, да, магнетизмом, как он говорит, магнетическими способностями. То есть он его напаивает в трактире, видимо, что-то там...
Очень актуально для современной нашей российской жизни.
Читает над ним что-то там, и он после этого резко пить-то бросает, несмотря на то, что они были выставлены из трактира за то, что уже были невменяемые оба. Вот. И вот тоже там момент этот, ведь он же вот истый православный человек, Флягин, но при этом вот, пожалуйста, ведь и здесь то же самое, Туберозов, протоиерей, но вот он выражает какие-то несогласия, он не согласен, и он, соответственно,
в чем-то даже похож на вольнодумца.
Не покоряется, ни в какую не покоряется, да. И вот, наверное, в этих трех образах, ну, действительно представлена не просто поповка Старгорода, да, а это, наверное, какие-то образы, которые
более широкие.
Более широкие, да. Это российская такая картина вот тех священников и вообще какой-то жизни духовной, да, духовенства, которая тогда была.
Да, я вот тоже читала, что это был уникальный случай, когда писатель обратился вообще к священникам, к теме описания священников конкретных русских, ну, я не знаю.
Причем не просто как Пушкин, например, жил был поп, толоконный лоб.
Да, первая параллель на самом деле приходится именно вот такая. А чаще всего действительно священников изображали сатирически в литературе 18 века. И Лесков изображает, вот на мой взгляд, может быть, кто-то со мной не согласится, простых людей со своими привычками и со своими какими-то хорошими, плохими качествами. И вот здесь как раз уместно сказать, что, вот прям прочитаю, Савелий, Захария и Хила были друзья, но было бы, конечно, большой несправедливостью полагать, что они не делали усилий разнообразить жизнь сценами легкой вражды и недоразумений. Ну, то есть, вот все, что характерно любому человеку.
Для любых людей, да,
да.
Да,
и какие-то грехи у них были, конечно. Ну, вот Лесков изображает действительно священников как обычных людей со своими недостатками, достоинствами.
Вот, смотрите, 19 век, да, человек, читая Соборян тех же, да, ведь обычный человек может прийти к выводу, но они такие же, как я. А почему тогда они, например, ну, отпускают мне грехи? Ведь, читая этот роман, ведь человек может прийти вообще...
Ну, священник, наверное, это же проводник, да?
Ну, с одной стороны, проводник. А с другой стороны, ага, он, ну ведь он такой же грешник. Он где-то несовершенен. Он где-то ведь точно так же...
Идеальных людей же не бывает.
Живет, как я, да. А ведь все равно же, наверное... Ну, как вот, я не знаю, для ребенка в детстве учитель, он для него святой, может быть, для прихожан священник, который владеет приходом, он для них, может быть, такой же авторитет, ну, непоколебимый.
Ну, я думаю, что вот как раз Савелий Туберозов таким и является. И вот все повествование, это весь роман, по сути, где главным героем является Туберозов.
Ну, Туберозов,
он,
да.
Он и показан, что он-то, в общем-то, у него как бы и отрицательных качеств меньше, чем у других, и в нем характер есть, он умный.
Размышляющий человек, в первую очередь.
Да, он думающий, действительно, и у него хорошее образование. Он же не просто семинарию закончил. Я вот сейчас могу что-то напутать.
У нас есть звоночек. Давайте примем. Говорите, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как-то не сначала слушала вашу передачу, но касается Лескова. Как бы не все произведения знаю, но вот помню вот такое произведение, как «Леди Магбет» и «Мусорского уезда».
Мы сейчас говорили о том, что вот это одно из популярных, да.
Как бы, ну это же вот для человеческой женской души очень понятное произведение, да? Потому что вот женщина, попытка молодой женщины как бы обрести свободу, она это завершается позором, это ее страсть, как бы красивой купчихе, приказчику, все это становится мотивом как бы для преступления, да? И вот эти вот метания душевные. Ну и вообще я считаю, что Лесков как бы уже после 30 годов как бы так стал популярным, да, и очень много ездил по провинциальным глубинкам и много знал про жизнь, про нашу, ну, скажем так, такую местечковую, позорную жизнь. Поэтому как бы даже некоторые классики, по-моему, Горький говорил, что Лескова можно поставить в ряд с такими великими писателями, как Толстой.
Спасибо за звоночек вам. Спасибо, оставайтесь с нами, пожалуйста. Слушайте радиочитальню. Теперь каждый второй вторник мы уже проанонсируем следующую программу. Поэтому слушайте нас, и мы еще много будем произведений разбирать. Что же касается, давайте какой-то уже закруглимся, потому что у нас еще с вами есть анонс, да, библиотечный. Ну вот, Лесков. Действительно, позвонил человек, сказал, вот всех произведений не знаю. Я еще раз повторю, что Лесков был автором 7 романов, 17 повестей и бесконечной, очень много рассказов, там больше, около 40 их, по-моему. И, в общем-то, мы действительно не знаем этого писателя. Я согласна с Северянином абсолютно, что это прозеванный гений, вот, которого каким-то образом пропустили-то его современники. Его современники, да. И нету, может быть, есть смысл теперь нам уже вернуться и каким-то...
Ну да, можно его, часть его произведений отнести к незаслуженно забытым произведениям. Я думаю, что интерес к Лескову всколыхнется, и, в общем-то, он все равно не будет забыт, тем более, что книги его переиздавались, и в советское время переиздавались. Как это вот сейчас, детская литература по Лескову, ну, «Левша», наверное, вот только что самая популярная переиздавалась. А так я даже не знаю, не могу сказать, насколько издательствам интересен Лесков как автор для того, чтобы продать эти книги. Считается, что классика есть, ее не очень охотно, к сожалению.
Я думаю, к этому относится не только Лесков, к этому вообще относится вся классика вообще. Но, тем не менее, друзья, если вы захотите все-таки почитать,
Вспомнить, открыть для себя.
Или открыть просто вообще, просто открыть, не то что заново, просто открыть для себя этого писателя, то, бога ради, у нас, наверное, в библиотеке он есть.
Конечно, есть библиотеки, причем все тома и в нескольких изданиях. Приходите в наши библиотеки, мы будем с удовольствием вас ждать. Тем более, что буквально сегодня я могу к анонсу приступить, да?
Сейчас, секундочку еще. Я бы просто еще сказала, что есть и замечательные аудиокниги. Если вам вот по каким-то причинам, ну, мало ли, глаза у вас уже больные, трудно читать, то можете и слушать их в прекрасном исполнении, есть они в интернете. Можете попросить детей, я не знаю, скачайте и слушайте.
Можно и онлайн слушать.
Да, можно и онлайн слушать. А теперь анонс.
Ну, я хочу сказать, что уже сегодня, непосредственно 31 января, началась неделя безопасного Рунета. Она проходит по всей России. Длится она до 7 февраля. И вот наши библиотеки Абаканской библиотечной системы не остались в стороне. Приглашают всех, кто хочет узнать о том, как безопасно и интересно пользоваться интернетом, к нам на мероприятие. Приходите, пожалуйста. У нас разработаны библиотечные уроки для младших школьников, школьников среднего звена, старшеклассников, для родителей, что особенно важно. Созванивайтесь, пожалуйста, с нашими библиотеками. Напомню еще раз, наш сайт cbs.abakan.rf. Вся информация там есть. В библиотеках во всех, не только в детских, в эту неделю будут проходить такие библиотечные уроки. Мы знаем, что в последнее время проблема безопасного интернета стоит очень остро. Нужно сказать, в городе Абакане и родительские собрания в школах, я знаю, что прошли, проблема и суицидов, которая может прийти, представляете, из интернета. Оказывается, все это актуально. И проблема мошенничества в интернете. Очень много проблем. Я думаю, что библиотекари смогут доступно для всех, для разных возрастов рассказать о том, как обезопасить себя в интернете, как можно правильно искать информацию, как узнать, познакомиться с позитивным контентом, особенно для детей. Ну и еще о нескольких мероприятиях. 4 февраля Центральная городская библиотека Островского 24 приглашает горожан на очередное занятие школы садоводов на тему «Облепиха, жимолость, смородина». Перед садоводами-любителями выступит Смыкова, директор Минусинской опытной станции. Приходите, еще раз напоминаю, Центральная городская библиотека Островского 24. 4 же февраля, только 15:00, также в Центральной городской библиотеке пройдет мастер-класс «Страна рукоделия по прикладному творчеству». На занятии рассмотрят принципы плетения цветов из бисера с учетом всех возможных особенностей. Мастер-класс будет вести Люкшина. 5 февраля в библиотеке филиале номер 12, это по Богдана Хмельницкого, 156, состоится очередной семейный библиовыходной. Сотрудники библиотеки приглашают прямо целыми семьями прийти и окунуться в мир многоликого Востока. Этот воскресный день будет посвящен поэзии стран Востока. 14.00 приглашаем на встречу с поэтессой Светланой Нуфтулаевой. Приходите. 8 февраля в 12 часов в детской библиотеке филиале номер 10, это по Кате Перекрещенко 12, пройдет информационный час, который посвящен Дню памяти юного героя-антифашиста «Маленькие солдаты большой войны». Вот я знаю, что День юного героя-антифашиста некоторое время у нас в стране не отмечали широко. Ну вот мы решили восстановить дань памяти и провести такое мероприятие в детской библиотеке, повторю еще раз, номер 10, 8 февраля в 12 часов. Также 8 февраля в 14.40 в детской библиотеке номер 11 дети младшего школьного возраста приглашаются на встречу с книгой Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Адрес напомню. Библиотека филиал номер 11 находится по улице Советской, 117. И еще одно немаловажное объявление. Все библиотечные мероприятия бесплатны. Приходите к нам, ищите информацию на сайте cbs.abakan.rf.
Итак, программа «Радиочитальня» подходит к своему завершению. Напомню, сегодня мы вместе с Надеждой Толстобовой, она представитель у нас Центральной библиотечной системы города Абакана, обсуждали творчество Николая Семеновича Лескова, а именно его повесть «Очарованный странник» и роман «Соборяне». Вот следующая наша встреча произойдет 15-го, если я правильно посчитала, февраля. Во вторник, и мы будем обсуждать роман Габриэля Гарсиа Маркеса, колумбийского писателя «Сто лет одиночества». Ждем вас вот в 4 часа возле микрофона, возле ваших приемников, и, пожалуйста, следите за анонсами в группе ВКонтакте, которая называется «Радио Абакан», там тоже...
Можно поправиться? 14 февраля.
14 февраля, как раз вот, да, действительно неправильно немножко посчитал, потому что 31 день у нас вот в январе. До свидания, всего доброго, спасибо за внимание.